Заключение первой части. В приемной зале министерства собрались послы и посланники, поверенные в делах и консулы иностранных государств. К ним вышел седенький, умиротворенный Горчаков в строгом черном фраке, поверх жесткого пластрона манишки слегка покачивался при ходьбе орден Золотого Руна, злосчастный библейский телец, перехваченный под животом муаровой лентой. Стало тихо. Секретарь подал министру Софьяновой бювар. В конце пространной речи, зовущей государство к мирному сосуществованию, Горчаков вдруг захлопнул бювар с таким треском, будто выстрелил из пушки. И на высокой ноте выделил слова: «Господа! Считаю приятным долгом сообщить, что Россия выходит из того положения сдержанности, какое она считала обязательным для себя после Крымской войны». Подозрительное молчание. Кто-то спросил: «Не означает ли заявление вашего высокопревосходительства, что Россия склонна нарушить условия Парижского мира?» «Нет». Без промедления отвечал Горчаков: «Ни одного из пунктов Парижского трактата мы нарушать не намерены». Папский нунций, которого это дело меньше всего касалось, попросил князя повторить заявление. Горчаков охотнейше повторил. Опять молчание. Думали, но придраться было не к чему, и дипломатический корпус откланялся. Возвращаясь в кабинет и бросая бивар на стол, Горчаков сказал советникам: «Я дорого бы дал, чтобы послушать, о чем они говорят сейчас между собою, спускаясь по лестнице к каретам». «Неважно, о чем говорят», — хмыкнул Жомини. «Важно, что они отпишут своим дворам и кабинетам. А мое заявление оформлено столь же обтекаемо, как и подводная часть английского чайного клипера, ни одной заусеницы. Но я сделал заявку на планы будущей политики». Вечерело. Ах, как дивны эти сиреневые вечера! Петербург уже зажигал в окнах теплые огни. Отвечая своим мыслям, Горчаков рассмеялся. «Разве может Европа жить без России? Удивляюсь я нашим критикам», — сказал он явно довольный. «Да они там все передохнут от черной меланхолии, если нас не станет». Трудолюбивая Россия молча сосредоточивалась.